Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы уже не раз говорили о революции 17-го года. Сегодня снова о революции и ее ближайших последствиях. Но почитаем мы сейчас не архивные документы, как обычно, а забытую ныне книжку. В 25-м году была издана небольшая книжечка, как следует из ее заглавия, составленная из историй, написанных о себе и о своей жизни детьми, главным образом из детских домов.
Называлась «Детская книжка о своем». Книга о советской детской жизни, написанная самими детьми, собрала и составила Анна Гринберг. Издана в Москве издательство ГМПТ, Госмастерская педагогического театра главсоцбуса.
Я попытался найти какие-нибудь сведения о составительнице, об Анне Гринберг. Очень уж она меня заинтересовала, но пока ничего не обнаружил почти. Разве что упоминание, изданной в 1957 году, ее книги с картинками «В семье Ульяновых». В аннотации указано, что созданию этой книги помогли архивы, рукописи, документы и воспоминания. Эта публикация для меня означает, что Анну Гринберг за ее книжку 25-го года, может быть, и не наказали. А если и наказали, то к 57-му году реабилитировали. А то, что покарать ее вполне могли, вы из того, что мы сегодня зачитаем, можете убедиться сами.
Когда случилась Октябрьская революция, мне было только 5 лет. По ночам часто стреляли, и нельзя было зажигать огня в комнатах, которые выходили на улицу. Моя бабушка потеряла очки в комнате, как раз выходящей на улицу, и вечером стала их искать. То зажигала, то тушила лампу, на которой был красный абажур. Напротив нас находился офицерский дом. Рабочие, стоявшие на улице, приняли свет за сигналы и выстрелили из берданки в наше окно, но промахнулись. Пуля пробила стену в сенях и упала на лестнице. Эта пуля сейчас находится у меня. Через некоторое время пришли 2 солдата и хотели лезть на чердак сделать обыск, но почему-то не полезли и ушли.
Надо сказать, что издана книжечка довольно небрежно, что для 20-х годов неудивительно. Там нигде не указаны имена или место жительства детей авторов рассказов. Иногда только буквально в нескольких случаях составительница сделала небольшие примечания. Но инкогнито детей авторов она нигде не раскрыла, за одним исключением. В книжке есть длинный рассказ от лица сына известного большевика Подвойского, описание путешествия в Германию. Подвойский ехал туда лечиться и взял с собой сына. Надо сказать, эта история весьма выделяется на фоне остальных. Остальным не до Германии было, совсем другая жизнь.
Может быть, про путешествие сына Подвойского мы еще расскажем в одной из следующих передач. А пока давайте о жизни детей непривилегированных поговорим. Ну вот, еще один рассказ. Тут уже не революция, а гражданская война.
Убийство отца. Я жил в деревне Русская Гвоздевка в Воронежской губернии. Отец мой был волосполкоме, заведующим народным образованием. Я же в то время плел для дяди и матери корзины. Вот я раз пошел на Дон резать прутья для корзин. Вернулся поздно, 10:00 вечера. Пришел и отец, и рассказывает, что наступает мамонтов, и отцу сегодня надо эвакуироваться в Богучар. А в 12:00 приедет дядя, и надо, чтобы мы с ним ехали в Воронеж. Мы легли спать. Вот 12:00 я проснулся и слышу, отец с матерью говорит: «Не стоит тебе ехать. Тут у тебя поставлены хлебы, их надо испечь, а когда будут наступать, вы уйдете в хвощеватку». И так я с мамой остался. Отец уехал. Но вот прибегает моя двоюродная сестра Ганя и говорит: «Едут казаки». Только она сказала, как казаки скачут. Мать, как ни в чем не бывало, стирает белье. Один говорит: «Вы арестованы». А мать ему: «Дайте обуться». Она начала обуваться, а сама с ними разговаривает и папиросами их угостила, и молоком. Они поговорили и уходят. Мать спрашивает: «Я арестована?» Ей отвечают: «Нет». И так они ушли. Вечером я сижу в комнате, разговариваю с матерью. Приходит отец так спокойно, как будто казаков нет. Потом он разбирал газеты, я гулял. Вдруг идет один мельник, обозленный против отца. Приходит и говорит: «Сват, дай бумажки покурить». Папа дал. Потом он говорит: «Сват, мы тебя не убьем, ничего тебе не сделают». Он ушел, он был предатель. Мы легли спать. Вдруг я просыпаюсь от сильного стука в дверь. Я кричу: «Папа, казаки!» Он вскакивает в нижнем белье и идет отворять дверь. Его схватывают и кричат матери: «Неси ему одежу!» Мать принесла. Они увезли его, сделали обыск, забрали хорошие вещи и ушли. Вечером мы ушли к дяде, переночевали, а с утра я переоделся в девчонку, и мы пошли в Воронеж. С нами еще шла старуха, соседка. Вот мы переходим мост через Дон. Идет навстречу мужик и говорит старухе, нас он не узнал: «Твой сосед лежит около Подгорного, в подсолнухах, убитый». Мы пошли быстрей, долго блуждали, наконец нашли. Он лежал на спине, голова была разбита, мозги лежали около бока, в шее пуля, грудь проткнута штыком. Он держится рукой за сердце. Мы послали старуху обратно, а сами пошли в Воронеж. Про похороны я напишу в другой раз.
Примечание составительницы. Было бы очень интересно, если бы мальчик, который написал этот рассказ, прочел его напечатанным в книге и прислал продолжение про похороны убитого отца и что стало с предателем Мельником.
В книжке подобраны разнообразные рассказики, не все про события исторические. Мальчик вспоминает, допустим, как однажды отец взял его с собой в лес на охоту с ночевкой. Это было еще в той прошлой мирной жизни, когда он жил с родителями. Девочка жила с бабушкой в деревне в польских губерниях Российской империи. Однажды появилась на улице незнакомая, хорошо одетая дама. Оказалось, это ее мама. Мама поплакала, как дочь с бабушкой бедно живут, обещала в следующем году взять девочку к себе в город, погостила несколько дней и уехала, а через несколько месяцев письмо пришло, что она умерла. Где она жила, кем была, непонятно, дочь ее больше не видела. А другая девочка оказалась дочерью учительницы, попавшей работать в губернию, где вскоре начался голод. Вот она описывает, как у матери продукты кончились. Она двоих детей отдала в детский дом, там кормили потому что, а сама с третьим бедствовала, потом забрала их всех и уехала в Москву. Еще одна девочка жила в детском доме в Москве, его стали закрывать и объявили, что детей, у которых нет близких родственников, возьмут к себе в семьи сотрудники ГПУ. Ей очень не хотелось к чужим людям, но оказалось ничего. Сотрудник ГПУ и его жена к ней хорошо относились, платье сшили новое. А потом приехал ее дядя, забрал ее к себе. Или, например, история мальчика, баловавшегося на железной дороге. Ему поездом отрезало ноги. Деревенские мальчишки развлекались, разорили воронье гнездо, а воронят зажарили на костре и съели. Примечание составительницы, что птенцов убивать должно быть жалко. Юнацкие рассказики про живущих в живом уголке мышей, синиц.
Тут неизбежно возникает скептический вопрос. А действительно ли дети все это написали? Или, допустим, изначально писали дети, но затем их сочинения могли быть основательно отредактированы, переделаны в соответствии с представлениями составительницы о том, каким должен быть детский рассказ о своем?
Вы знаете, мне местами кажется, ну, действительно детские истории. А вместе с тем уж очень больно гладко написано, и не слишком отличаются стилистически рассказ от рассказа, и многовато сложных предложений с придаточными и прочими грамматическими изысками. А рассказ про тело убитого отца мне лично напомнил что-то из рассказов Шолохова натуралистических.
Давайте спросим мнение человека с опытным глазом. Сегодня гости нашей программы, нашей московской студии, Ирина Щербакова. Уже не один год она является организатором конкурсов исторических работ старшеклассников. Ирина, вы стали настоящим знатоком детского сочинительства. Правда, вы работаете со старшеклассниками, а авторы обсуждаемой нами книжки явно помладше. И все же, какие у вас впечатления? Это детское творчество или, скорее, взрослое?
Нет, это, конечно, детское творчество. Может быть, что-то подредактировалось чуть-чуть, но это, конечно, абсолютно ясно, совершенно очевидно, что это детское творчество. Кроме того, это еще, слава богу, то время, когда все-таки это было детское творчество, потому что вписывать, менять, ужасно это все политизировать, это начинается позже. И вот такой очень яркий пример сделанной книжки, это такая знаменитая книжка, которая называется «Мы с Игарки». Это дети из детского дома, как правило, это дети раскулаченных. Они обратились письмом к Горькому. Это у них была такая идея написать книжку про то место, где они живут, про, значит, их детский дом, про какие-то, значит, свои истории. И Горький вот это очень поддержал, потому что это же была его идея. История фабрика заводов и вообще литература факта, поддерживать всякую документалистику. Вот, а тут он очень схватился за эту книжку. Вот, она с огромным трудом, и в нее страшно вмешивались. В Игарке там есть в архиве то, что не вошло, значит, в эту книжку. И, в общем, становится видно, как переделывали, как изменяли. А, в принципе, это, я думаю, книжка, ну, так сказать, отредактирована, что-то, может, сокращено, но вообще аутентичный текст.
Насколько эта книжка, как жанр, редкое явление? Как я понимаю, в 20-30-х годах был повышенный интерес вообще к детству, воспитанию, разным экспериментам в этой области.
Это все совершенно не случайно, потому что это, значит, 20-е годы, это еще продолжение незапрещенного или вообще это ясный интерес к фрейдизму, интерес к детству, интерес к психологии, это все входит невероятно в моду. У нас свои собственные достижения, выгодские, педология, которая вот-вот будет запрещена. Это с одной стороны. А с другой стороны... разрыв с прежним, так сказать, миром, разрыв с прошлым. Нужно воспитывать новое поколение совершенно, так сказать, особым образом. Поэтому такой невероятный интерес к детству, к молодым, так сказать, кого нужно воспитывать, вот к этим детям октября, потому что это вот эти дети, это настоящие дети октября. Эти, они были совсем маленькими, когда произошла революция, и, соответственно, они становятся первым поколением, которое вот надо так интенсивно воспитывать в духе новой идеологии. И есть, конечно, третья вещь – это интерес в это время, возникающий очень сильный интерес к нарративу, к рассказанному, к фактографии, к такой документалистике. И, ну, во-первых, еще потому, что Россия не письменная страна. Еще когда, значит, вот эта книжка делается, еще только провозглашается начало борьбы с неграмотностью, все сказовое, нарративное, все то, что основывается на какой-то устной отчасти традиции, все это приобретает большое значение. В данном случае, мне кажется, что это довольно-таки была удачная книжка. Ведь это действительно дети, которые в детстве пережили нечто, на самом деле, ужасное, потому что они пережили гражданскую войну. И там есть рассказы, перед которыми вот просто Шолохов бледнеет, вот об убийстве отца, и все это помещено в такой совершенно негероический, такой абсолютно повседневный контекст. И я думаю, что, может быть, у тех, кто инициировал эту книжку, и была такая идея посмотреть, как это отразилось, как эта травма все-таки этого детства отразилась на этих детях. И, может быть, попробовать взглянуть вот на этот страшный контекст вот такими абсолютно непредвзятыми, никак не политизированными глазами детей.
А скажите, Ирина, вы видите принципиальную разницу между этими рассказами и тем, что школьники присылают вам сейчас? Я имею в виду не столько форму, все-таки здесь рассказы о себе, а у вас конкурс работ по истории. Я скорее об опыте, мироощущении, о том, что стоит за текстом.
Ну, я бы сказала, что, безусловно, этих школьников отделяют друг от друга едва ли не целый век теперь уже, да, почти уже 90 лет. И, конечно... психология там, так сказать, несколько изменяется, да, и изменяется, просто все-таки изменяется мир в смысле информации. Но я бы сказала, что когда речь идет о каком-то таком непредвзятом взгляде на события, да, то, чего люди уже привыкшие приспосабливаться, отягощенные рефлексии, каким-то таким вот этим взрослым опытом абсолютно не в состоянии передать, вот этот вот такой абсолютно свободный взгляд на мир и на события, мне кажется, что тут можно увидеть очень большие параллели. И самые большие параллели возникают вот по даже тем отрывкам, которые цитируются, особенно таким вот страшным совсем, о гражданской войне. Это тот сборник, который вот мы сделали, я ведь руковожу этим историческим школьным конкурсом для старшеклассников, и мы несколько лет назад сделали сборник рассказов чеченских школьников. Там тоже рассказы детей, школьников разного возраста. И не рассказывают вроде как истории своей семьи, но свои собственные при этом все время переживания. И вот многие вещи мне показались очень, на самом деле, очень близкими, очень сходными.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы читаем фрагменты из книги, изданной в 1925 году. Книга эта была составлена, как гласило заглавие, из рассказов детей детдомовцев о своем. Воспоминания детей, переживших революцию и гражданскую войну, сценки из жизни воспитанников советских детских домов. Вот рассказ некой девочки о самодеятельном спектакле.
как мы представляли в воскресенье. Захотелось нам представлять. Надо было нам пьесу придумать, а мы за устройство сцены. Пьеса у нас последнее дело. Когда все устроили, уже хотели за костюмами идти, но вспомнили, что не придумали, чего представлять. Наконец придумали. Первое действие будет барская комната. На диване лежит барин и читает газету, а в газете все про революцию пишется. А у туалетного столика сидит барыня и вкалывает в голову розу. Ребенок играет с котенком. Барин говорит: «Опять революция». Барыня: «Да, опять революция. Опять будут нам надоедать». Барин кричит: «Зачем ты мне покупаешь эту газету? Не надо». Ребенок тихо говорит: «Какая это такая вералевуция?» Так надо было сказать ребенку, но он забыл, потому что мы ролей не учили. Вдруг слышится стрельба. Стреляли мы из мальчишьих пугачей. Топот, крик, и врываются двое солдат. Первый солдат говорит: «Ну-ка, выкошеливай!» Второй перебивает: «Ну-ка, давай!» Первый вскрикивает: «Это что? Себе брюхо нажил такое, а солдаты голодают?» И вынимает из барской пазухи деньги. Барин все одно с испугу говорит: «У меня ничего нету», и портки трясет. А барыня с перепугу растерялась и не знает, чего ей делать. Сама лезет под диван, мешки с провизией и деньгами подальше запихивает и сыну велит, а он ее не понял, и давай все мешки солдатам вытаскивать. Вытащил все дотла, ничего не оставил. Так и ушли солдаты с мешками, да с деньгами, и газету прихватили. Барин и говорит: «Все вытащили, бедняками оставили, придется нам теперь по миру ходить». А барыня в ужасе: «Что ты? Молчи, нас выручат». Она думала: «Свои, белые выручат». Барин плаксивым голосом: «Выручат! Кто нас выручит?» А сын привык в чужие дела вмешиваться, не знал, что сказать, и говорит: «Кто? Большевики!» Первое действие кончено.
Замечательное представление о барах и о революции. Вообще, многое из этой книжки несколько лет спустя никакая цензура бы не пропустила. Например, эту революцию, изображенную в виде появления солдат-мародеров.
Второе действие будет казармы. Казармы у нас плохо вышли, потому что было мало одеял. Стены остались барские, с занавесками, а кровать и столы вынесли. Только прибавили красный бумажный флаг. Сидят солдаты и говорят: «Что это наши так долго не идут? Не пристрелили ли их? Плохо будет». Слышится топот. Солдаты говорят: «Вот, наконец-то, идут». Врываются прежние солдаты и радостным голосом объявляют: «Были у многих в гостях. Больше всего набрали тут у одних недалече. Теперь сыты будем. Всего набрали и газету взяли. Почитать, что делается». Вытаскивают хлеб, деньги считают, едят, и все говорят. Один сказал: «Ребята, мы пируем. А где же Владимир Ильич?» Другой перебил: «Я знаю, где он. Сегодня на улице несколько бар говорили, что его в ссылку ссылают, что он арестован». И радостно баре объявляли другим, проходящим мимо. Другой солдат: «Ребята, тише, нас проследят. Про то, как будем выручать, надо потише говорить, а то у нас ничего не выйдет». Начинают тихо обсуждать, как выручить Ильича, и приговаривают: «Выручим, не дадим в ссылку сослать». Конец второго действия.
Тут девочка сделала примечание. А Надя знает, что надо говорить «Владимир Ильич», но мы его очень любим, поэтому зовем просто Ильичом.
Ильич здесь, конечно, в высшей степени фольклорный. Но, в общем, именно на фоне таких текстов становится понятнее многое из вполне литературной ленинской географии. Про встречу в поле Ленина с Печником и прочее.
А помните, даже в одной из сказок Бажова появляется такой персонаж, безымянный, но с явным портретным сходством с Лениным. Приходил вызнавать про уральские богатства не ради своей корысти, как все его предшественники, а для пользы народа. И сказочный горный богатырь Денежкин именно ему соглашался открыть сокровенные тайны уральских месторождений.
Ну, детская пьеса не только про Лениниану заставляет задуматься. Вспомните, допустим, «Мальчиша, Кибальчиша».
Ну да, не менее бессмысленное произведение.
Однако, Оля, мы же еще пьесу не дочитали.
Третье действие. Одна из палат больницы для раненых красноармейцев. Лежит раненый один из товарищей той команды. Возле него сидит сестрица и перебинтовывает ему грудь. Бинты были у нас просто мальчишечьи чистые обмотки. Входит один здоровый солдат и спрашивает сестрицу: «Ну, как, Ванюшка, лучше стало?» «Это я говорила». Сестрица отвечает. «Да, лучше немного». Тут приходят еще несколько солдат и с ужасом отскакивают от кровати. Они не знали, что Иван ранен. Они спрашивают отрывисто. «Это что такое? Как ранили?» Начинают говорить. В это время ему все хуже и хуже. «Стал белый», — сказал один из товарищей. «Плохо будет, если помрет. Самый лучший товарищ». Встают и уходят. Перед самой дверью последний солдат остановился и сказал, обращаясь к сестрице. «Ты смотри, как кто придет из буржуйской милиции, ты скажи, барский сын лежит. Одеяло получше на него наложи, да простыней, цветок поставь, салфетку постели. На войне ранили, скажи». Только ушли, как опять вбегают. Кто подушки несет, кто с одеялом, кто с простыней, говорят сестре. «Белый идет, ну, скорей, укладывай, говори, барский сын». Уложили как следует Ванюшку и ушли спокойно. Входит белый, брюхо большое, так мы обозначали белых от красных, потому что у нас была одинаковая одежда, и одни и те же дети играли. И спрашивает, кто у тебя тут лежит? Барский сын? На войне ранили? Барский? Ну ладно. И ушел. Вбегают наши солдаты и радостно говорят. Ну как, спасли? И начали разгружать постель. Та девочка, которая была солдатом, очень вспотела, потому что на ней было несколько одеял.
Дальше четвертое действие мы, пожалуй, опустим. Там солдаты снова пришли к барину с барыней, одного из солдат в барском доме схватили, а остальные притаились под окном и выручили его. Про то, как выручали Ильича, в пьесе ничего больше не говорится, да и о том, при каких обстоятельствах ранили Ванюшку из третьего действия, тоже. Знаете, мне все же кажется, что в этой пьеске много действительно детского. Все любимые сюжеты детских игр и в больницу, девчачья по преимуществу игра, так и пьесу ставили одни девочки. И побегать пострелять, сейчас это называется играть в войнушку.
Пятое действие – заключение. Стены оставили те же, принесли лестницу. Происходило на той же террасе. Входят солдаты и говорят. «Наши победили! Да здравствует Советская Россия! Ура!» Все стали вокруг лестницы. На лестнице был флаг. Спели «Интернационал». После этого я пошла чай пить в своем костюме. Наши костюмы были мальчишьи рубашки, штаны и обмотки. Записала девочка из третьей группы первой ступени.
Ну и вот еще один рассказ. Про него мне тоже сложно себе представить, чтобы его сочинили советские педагоги, даже в безумные 20-е годы. Уж очень в этой сценке много идеологически неподходящего символизма. Другое дело, что могли отредактировать.
«Весенние воды, распущенные советской властью. 1921 года, в месяце марте, весеннее тепло распустило снега и жидкую грязь и массу вод. В этом году не производились уборки на улицах. Грязи и воды было настолько много, что пройти, не замочив по колено ноги, было невозможно. Я видела множество смешных и грустных случаев, идя по улицам тоже, конечно, с полными башмаками воды и неприятной грязи. Я дошла до такого места, где уже невозможно было дальше продолжать идти. Это было целое озеро, ни камня, ни дощечки не было нам в помощь. Собралось довольно много людей, все они с озабоченными лицами всматривались в дно озера, искали брода для переправы на другой берег. Я, конечно, тоже сначала искала пути и сообщения, но, не найдя, собралась уже было идти назад. В это время я увидела на другом конце слепых женщин, идущих из церкви домой, то есть в приют слепых, находящийся поблизости. Цепляясь одна за другую, без всякого провожатого, шли бедные старухи, проклиная советскую власть, на чем свет стоит, по колено в ледяной воде, купая подолы своих юбок, спотыкаясь, падая. «Ишь, распустили моря, окаянные большевики!» — вопила одна. «Жрать по-осьмушке на неделю дают. Уж на что другое, а на это они гораздо», — подтягивала другая. Одна из них упала, и, причитая, воя от холода, вся мокрая, больная старуха плакала. Жаль было смотреть на искаженное лицо старухи, по которому утекли слезы. И в то же время было смешно слушать проклятия, посылаемые слепыми советской власти, за то, что она распустила моря и гораздо жрать не давать.
Примечание составительницы. Девочка, написавшая этот рассказ, до того, как начала учиться в советской трудовой школе, тоже думала, что нужно быть против советской власти.
Совершенно брейгелевская сцена. Можно, конечно, трактовать ее как слепое отжившее старое, неспособное увидеть ослепительный свет новой жизни.
Ну, зная дальнейшее, скажем, что с распущенностью советская власть быстро разобралась. и со всякими разговорчиками, даже в прошедшем времени, о том, что нужно быть против советской власти. Весенние лужи, правда, остались, но это, как гоголевский Миргород, неотъемлемый элемент национальной культуры. А еще дети, чьи рассказы собрала Анна Гринберг, выросли. Никаких рассказов о советской жизни они больше не писали. А может, просто не сохранилось и сгинуло? Ведь сколько всего сгинуло, и людей, и их сочинений. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала историк, сотрудник Международного мемориала Ирина Щербакова. Продюсеры Марк Штильман и Андрей Амочкин. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нет.